Я верю, что вчерашний день для вас был благословением. Аминь. Но у Бога есть еще, что нам дать. И я глубоко убежден, знаете, я не открою вам всю истину. Она гораздо объемнее. И, знаете, Дух Святой будет дальше продолжать вас учить и наставлять в этой истине. Аминь. Я бы хотел сегодня начать... Давайте с вами откроем второе послание к Коринфянам и откроем третью главу. Вы знаете, на сегодняшний день есть два взгляда на спасение и на праведность. И они постоянно между собой конкурируют. Знаете, есть взгляд, который он больше связан с оправданиями через дела, и эти взгляды, они имеют основание Писания, но опять же не всегда в контексте. Знаете, я научился разбирать Слово Божие. Однажды мы сделали контекстуальный разбор Слова у нас в церкви в течение целого года. В течение целого года, раз в неделю, я делал разбор Слова Божьего. И мы брали послания Римлянам, послания Галатам, послания Евреям, все послания Петра, все послания Иоанна. По-моему, это все, что мы успели за год. Вот. И вот стих за стихом. И знаете, я приучил церковь, чтобы они видели контекст. Очень важно, чтобы мы разбирали стихи в контексте послания. Послание в контексте всего откровения Нового Завета. Потому что я не верю, что послания, которые стали частью Нового Завета, они были написаны просто людьми, которые не были ведомы Духом Святым. Это были разные люди, но один Дух Святой в них был. И знаете, у Духа Святого нет разделения, и Бог бодрствует над Своим Словом. И есть очень много разных разногласий по поводу, знаете, а какая часть Писания, потому что, знаете, богословы в течение какого-то времени, историки что-то вытаскивали, это не находили в древних свитках, это находили. Но я верю в любом случае, что нам в отношении Писания нам нужна вера. Понимаешь, нам нужно верить, что мы имеем на руках законченное откровение Божие. И нам нужно верить, что Бог использовал разных людей, но это один и тот же Бог. И есть общее послание. И мы должны разбирать стихи в контексте послания, а послание в контексте всей новозаветней истины. Это очень важно. И когда мы разбираем, то мы для себя обнаруживаем, что всегда конкурировало вместе с истиной, то есть что конкурировало с истиной оправдание через веру, оправдание через дела. И были взяты места Писания, которые не всегда рассматривались в контексте, кому было написано, к примеру, послание Якова. Там Писание говорит, четко Яков говорит, 12 коленам в рассеяние. Это говорит о том, что он писал иудеям, между которыми не всегда были рожденные свыше люди. Нам нужно учитывать исторические какие-то моменты. Да, даже самое, как ну, мы разобрались с косынками, потому что мы поняли, что это имеет свой культурный какой-то момент. Но и с другими моментами нам также нужно разобраться. И знаете, реформация... Она заложила фундаментальное, то есть фундаментальную истину подняла. Так как же мы оправдываемся? Через веру или через дела? И мы с вами являемся производной реформации, которая началась в 16 столетии. Мы с вами являемся теми, скажем так, продуктом той реформации. Мы верим в то, что праведность, она через веру. Мы верим в то, что это фундамент. И от этого все остальное вытекает. И я глубоко убежден, что понимание этой истины дает нам правильный взгляд вообще на Новый Завет. И это делает Завет Новый новым. поистине. Аминь. Итак, давайте с вами откроем второе послание к Коринфянам. И будем читать с первого стиха. Итак, третья глава с первого стиха. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы показываете собой, что вы письмо Христово через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Интересный факт. Апостол Павел говорит, что вы, христиане, в Коринфе, вы стали письмом Христовым, которое всеми читаемое. И вы письмо Христово, которое написано не чернилами, но Духом Святым на плотяных сердцах. Вы знаете, я понял одну вещь. Каждый человек вообще является письмом. Только каким? Самое интересное, что каждый человек все равно читаем. Вот знаете, мы можем вести такую закрытую жизнь, но все равно даже закрытая жизнь каким-то образом людьми со стороны, она читается. Подумайте вот над чем. Когда люди смотрят на нас, что они читают? Что они читают? Вот. Это все равно, как ты берешь книгу, и как минимум ты можешь, ты ее не открыл, но уже по обложке ты на ней что-то можешь прочитать. Что это? Мы письмо Христово? Или мы письмо, написанное руками и трудами человеческих рук? Смотрите, мы письмо Христово, потому что Христос пишет исключительно Духом Святым. Но мы порой можем быть письмами. Знаете, как Иисус сказал: вы фарисеи, вы обходите сушу и море, чтобы найти хотя бы одного, чтобы его обратить. И когда получается это, вы его делаете в два раза хуже самих себя. Вы пишете то, что имеете, и еще что-то дописываете.
Восклицательные знаки.
Что значит чернилами? Чернилами — это когда с каким-то человеческим фактором, усилиями. Кто здесь является, то есть не обязательно только лидером, а вы служите людям, вот служителя, поднимите руку. Особенно... не только лидеры, но и служителя. То есть лидеры — это те, ну, которые... А служителя — это вот каждый человек, который служит вот людям. Да, мы здесь, аллилуйя. Особенно те, которые вот вы служите. Вы имеете в своем сердце служение людям. Вот то, что сейчас говорю, особенно для вас. Поверни соседу и скажи: внимательно, это сейчас для тебя. Итак, мне стало интересно, как мне служить так, чтобы человек, которому я служу, он стал письмом Христа, а не письмом Сергея Радидяла. Потому что есть искушение служить так, что человек становится письмом Сергея Радидяла. Или письмом, как зовут вас?
Наталья.
Ване, Мише, Наташе, Саше, Паше. Но я хочу быть уверенным, что, служа людям, они станут письмом Христовым. И изучая этот текст, я обнаруживаю, что есть только один шанс и одна возможность, если я буду писать Духом Святым. Но как обрести такую ручку, в которую можно было бы залить Духа Святого? каким образом я могу писать Духом Святым? Потому что смотрите, люди становятся письмом Христовым только тогда, когда пишутся Духом Святым. Значит, я должен для себя открыть, как я могу писать Духом Святым. Как я могу написать Духом Святым так, чтобы человек стал письмом Христовым, и когда люди со стороны читают, они могут читать и понять, это письмо Иисуса Христа. Это не письмо Совета Старейшин. Это не письмо какого-то самоправедного человека. Вы знаете, сегодня есть много-много-много разных... Ну, в сегодняшнем христианстве, я думаю, что, знаете, Мартин Лютер, он бы вообще бы ноги сломал, поэтому ему нужно было родиться только вот тогда, когда он родился. Я вам хочу сказать, Бог доверил нам жить в это время. И Он верит в нас, что мы справимся. Мартину Лютеру не позволил жить в 21 веке. Хотя, может быть, он бы хотел, но не-не-не, Мартин, ты не справишься. Там нужны другие люди. Мы нужны были. Знаете, мы с вами бежим эстафету. Христианство – это эстафета. И она уже на протяжении 2000 лет. Кто когда-то в школе бежал эстафету?
Все бежали,
да? Ну все, ну кто-то, может быть, не бежал, просто не все подняли руки, знаете.
Все добежали.
Да. Но все бегут, Динамо тоже бежит. Итак, и вот что происходит. К примеру, мы команда. Я, Павел, Саша и Артем, к примеру. И там, и вот, ну, мы 4 человека бежим. Если мы команда, я должен выяснить, к примеру, кто из нас быстрее всего бежит. И, к примеру, обнаруживается Павел. И знаете, самого сильного всегда ставят в эстафете куда? Мы с вами живем реально в последнее время. Друзья, вы думаете, что вы слабы, а Бог смотрит и думает, Боже мой. Ради дела, поедь в Москву и скажи им, что они сильные. Бог удостоил нас чести бежать в конце. Аминь. Он вложил в нас потенциал, не просто, знаешь, ажутор, помогите, нет, бежать. Аминь. И я верю, что мы в это последнее время мы уразумеем, как писать Духом Святым так, чтобы люди, которым мы служим, они стали реально письмом Иисуса Христа. Итак, такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами способны были помыслить что-то от себя, как бы от себя, но способность наша от Бога. Итак, наша способность служить так, чтобы в людях было написано, на их сердцах было написано Духом Святым, это способность от Бога. Но я хочу вам показать сейчас, дорогие служители, как нам служить людям, и какой истиной, чтобы они стали письмом Христовым, и чтобы Дух Святой начал что-то писать. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что буква убивает, Дух животворит. Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа? Ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилует славою служение оправдания. Итак, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета, не Ветхого Завета. К К сожалению, в 21 веке, тем не менее, находятся люди, даже целые движения, христиане, это наши братья, но они почему-то думают, что Бог им дал способность быть служителями Ветхого Завета. Тогда, если ты имеешь способность служения Ветхого Завета, ты должен встать, провозгласить народу покаяться. Если нет, ты должен провозгласить суд, и должны прийти суды. И знаете, есть такие архаровцы, которые умудряются, они приходят, так говорит Господь, покайтесь, если нет, то вот это и это будет. И тишина. Вы знаете, в Новом Завете, скажем так, Новый Завет еще не вошел в силу, но вот в это время служения Христа, земное время, вы помните, когда сыны Завидеевы, сыны Громова хотели свести огонь с неба? Как Илия. И я вам хочу сказать, это не была бравада, знаешь, это не было такое, знаешь, о, Иисус такой посмотрел, так, что? Ну, мы сведем огонь с неба. Ты, я тебя прошу, огонь с неба, слушай, ты спички зажечь не можешь. Не, он реально верил, что они могут свести огонь с неба, и поэтому его реакция, он говорит, вы не знаете, какого вы духа. Ребята, мы не можем в Новом Завете взять за руководство ветхозаветные принципы. Все новое. Мы живем в Новом Завете. У нас новый первосвященник. Раньше было первосвященство по чину Аарона. Сейчас у нас первосвященник, пребывающий во веки веков по чину Мелхиседека. У нас новая заповедь. Потому что ветхозаветная заповедь гласила заповедь любви. Люби ближнего, как самого себя. Люби Бога от всего сердца, всем разумением. У меня вопрос, а кто мог исполнить эту заповедь? Есть такие?
Я мог, но не родился.
Да. Но новая заповедь. Любите друг друга, как я возлюбил вас. Новая заповедь начинается с того, что мне нужно познать его любовь ко мне и стать проводником его любви. Это совсем другое. В послании евреям написано, с переменой священства надлежит быть перемене закона. Итак, у нас новый завет, новый первосвященник, новый закон, новая заповедь. Мы стали новым творением для Нового Завета. Бог приготовил нам новое небо, новую землю. Он говорит, ребята, знаете, вообще-то я вообще творю все новое. Итак, мы стали служителями Нового Завета. Не буквы, а духа. Знаете, если бы сегодня мы взяли служителей, ну, со всего, я не знаю, мира, разных именитых служителей, и задавали бы вопрос, и между ними бы стоял также Павел, и мы бы задавали вопрос, как вы думаете, что такое служение духа? И мы бы услышали разные варианты. Кто-то бы говорил, служение духа – это когда все люди падают. Кто-то бы сказал, не-не-не, это когда люди смеются. Кто-то, это когда люди плачут. Это когда вариантов было бы очень много. Когда люди исцеляются. И когда очередь дошла бы до Павла, Павел бы сказал, я уже сказал о том, что есть служение духа. Оно записано во втором послании к Коринфянам. Служение духа Павел обозначил как служение оправдания. Да, когда Дух Святой служит служением оправдания, конечно же, люди исцеляются. Конечно же, люди освежаются. Они могут сокрушаться и плакать, они радуются. Ну, там разные проявления. Это проявление, это, скажем, производное, это проявление его служения. Но суть служения – это служение оправдания. Итак, смотрите. Ветхий Завет – это служение смертоносной буквы. Новый Завет – это служение Духа Животворящего. Ветхий Завет – это служение осуждения. Новый Завет – это служение оправдания. Когда, более того, если мы посмотрим, только одна часть закона была написана на смертных камнях. Да? Это что? 10 заповедей. 10 заповедей апостол, не я, друзья, апостол Павел назвал смертоносной буквой. Другими словами, это буква, которая приносит смерть. Как? Не жизнь? Заповедь Божья, заповеди Моисеевы, они хороши, но не для жизни. Их предназначение было показать тебе, что у тебя есть проблема. Давайте себе представим такую картину. Я просто хочу немножко, вот, чтобы была ясность. Давайте представим себе, что УЗИ, да, вот кто-то ходил на ультразвуковое исследование, вот УЗИ, это, к примеру, заповедь «не прелюбодействуй». Флюорография – это заповедь «не кради». МРТ – «не пожелай чужого». Есть еще внутривенная рентгеноскопия. Знаете, это когда тебе вводят в кровь контраст такой, и вот и ты потом как светишься, знаешь. В общем, тебя всего видно. Потом есть зонд, да, глотаешь, и тебя там... И вот представьте себе, Бог дал разные заповеди, чтобы и цель этих заповедей обнаружить в тебе вирус греха. И ты приходишь, к примеру, ну там, не кради, что это у нас? Флюорография.
Сам запах
уже. И ты такой приходишь на флюорографию, говорит, да, у вас ну, чистые легкие, все нормально. Красавчик. Не краду. И ты хочешь же уйти. Не-не-не-не-не. Зайдите в кабинет УЗИ. А это что, они не прелюбодействуют? Ты заходишь. Проблемка. А кто-то нет, радостный вышел из этого кабинета. Говорит, можно идти? Не-не-не, зайдите в кабинет МРТ. Он заходит. Заповедь. Не пожелаю чужого. Вы знаете, апостол Павел, судя по всему, у него все было нормально с тем, чтобы не прелюбодействовать, не красть. Он говорит, ну когда пришла заповедь, и он конкретно называет какую? Не пожелай. Она стала для меня смертоносной. Представьте себе, Павел, он вот, если бы он бы жил в наше время, вот он увидел бы у меня, не знаю, рубаху. И он бы ее желал. То есть, он признает, у меня есть это. И он говорит, бедный я человек, кто меня избавит? Представьте себе, вы видите человека, который возвращается с кабинета, то есть вот он выходит из кабинета флюорографии, да? И говорит, и ты спрашиваешь, и что? Он говорит, ну там пару пятен. Он говорит, ну ничего, я еще пару сеансов приду. То есть он думает, что от того, что он будет посещать кабинет флюорографии, да, то легкие очистятся. Что можно пожелать такому человеку?
Удачи.
Удачи. Потому что от того, что ты посещаешь... Слушай, человека, который работает на аппарате УЗИ, даже врачом назвать невозможно, потому что он уже ничего не лечит. И ты заметил, что ты заходишь счастливый в кабинет УЗИ, а выходишь, мягко говоря,
разочарованный.
Заповедь, она не дана была для того, чтобы ты стал лучше. Заповедь была дана для того, чтобы обнаружить в тебе проблему. Как? Смотрите, Писание говорит, что Бог заключил с нами Новый Завет. Новый Завет. И он говорит, вот завет мой, вложу законы мои в сердце их, напишу в мыслях их. И мы автоматически думаем, что законы, которые он напишет, это те 10 заповедей. Но апостол Павел говорит, с переменой священства надлежит быть перемене закона. Есть закон греха и смерти, а есть закон духа жизни. Вы знаете, что за праздник День Пятидесятницы? Вообще, в честь чего он был? А? Нет, Дух Святой сошел в этот праздник. Это, к примеру, мы празднуем Рождество. Но праздник Рождества это не то, что мы собрались и по этому поводу Рождества, а мы собрались по поводу Рождества. А в чем-то праздник Рождества. Поэтому в чем суть Пятидесятницы? А? Скажи, скажи, скажи. Был дан закон. Совершенно верно. В день Пятидесятницы был дан закон. И в тот же день умерло 3000 человек. Подумайте, ведь Израиль всегда имел идолов. Они всегда блудодействовали. Но никто не умирал до того, как пришел закон. Какой Христос же? Они вышли из Египта. Объясню по пальцам, так, чтобы вы не запутались. Вот они идут. И на протяжении, пока они идут, во-первых, они в самом Египте грешили. Они вышли из Египта, и в течение 50 дней, пока дошли до Синая, они грешили. Но никто из них
не умер.
А почему не умер? Потому что еще не пришла смертоносная буква. Вы все проснулись. Удивительно, я понял, о чем вам нужно проповедовать. Чтобы вы проснулись. Друзья, но в день Пятидесятницы, спустя 1500 лет, в Иерусалиме сходит Дух Святой. Новый закон. Закон духа и жизни. И 3000 человек спасаются. Подумайте над этим. Скажешь, а зачем тогда Бог дал закон?
О, вот он нам сейчас скажет. У нас этот вопрос. А зачем тогда вообще это было нужно?
Зачем тогда это было? Слава Богу за Писание. Там есть ответ. Послушайте, Писание говорит, закон пришел, послание к Галатам. Закон был дан по причине.
Умножение грехов.
По причине преступления. Вопрос, что такое преступление? Преступлением одного человека все стали грешными. И я начал искать, в чем было преступление Адама. Смотрите, Адам не совершил беззакония, потому что как такового закона он совершил преступление. В чем суть преступления Адама? Не то, что жена его накормила, теперь виновата Ева. Нет, нет. Смотрите. Бог лично ему сказал: «В день, в который вы вкусите, смертью умрете». Это не слышала Ева, это слышал сам Адам. Адам рассказал об этом Еве. Поэтому написано, что смерть пришла не через Еву. Смерть пришла через Адама. Вы никогда не задумывались, а если бы Адам не ел, что было бы? Я тоже задумался, но, знаешь, теологический ум, он всегда пытлив. Знаете. Вы знаете, если бы Адам бы не ел, ничего бы не случилось страшного. Даже не нужно было бы Еву исправлять. Как? Послушай, подумай вот над чем. Дух Святой, Иисус родился Духом Святым от Марии. Если бы Адам не впал в преступление, Каин и Авель, которые бы родились, они бы родились без греха. Потому что кровь дается кем? Отцом. Это уже доказанный факт, что кровь формируется в ребенке через мужскую сперму. Кровь формируется от родителей, от отца. Адам не был бы носителем греха. И Ева бы просто родила, она только носит. Она бы родила точно так же, как и Мария, от Духа Святого. Почему нужен был Дух Святой? Потому что всякое человеческое семя, оно в себе несет грех. Не сказано, что грех через Еву. Написано, что через нее впали, она была обольщена. Он впал в грех через нее. Но грех пришел через Адама. Написано, мы все в нем согрешили. Не в ней, а в нем. Теперь смотрите. Адам, вот он стоит, и Ева подходит к нему и дает ему есть. Он смотрит, я по-прежнему отвечаю на вопрос, зачем был дан закон. Я не запутался, все нормально. Зачем был дан закон? Написано, по причине преступления. Итак, какое преступление совершили евреи массово, что Бог был вынужден дать закон? Так я объясняю, такое же преступление, как Адам. Какое преступление совершил Адам? Совершенно верно. Кто сказал не верю? Молодец.
Молдова.
Смотрите. Потому что написано, а когда пришла вера, мы не имеем нужды в законе, в детоводителе. Если вы почитаете послание евреям, написано так. Верою они совершили Пасху. Верою они прошли через Красное море. И следующий элемент веры, знаете что? Верою пали стены
Иерихона.
Получается, между тем, когда они вышли, прошли через Красное море, и между Иерихоном они полностью провалились в вере. И Бог был вынужден дать закон, потому что закон детоводитель. Он убивал, но он все равно их довел. Я возвращаюсь к Адаму, чтобы вы поняли кое-что. Адам знает, в день, в который вы вкусите, вы умрете. А Ева жива. Подумайте. Она съела, а он знает, что в день, в который вы вкусите, умрете. А вот она живая. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Знаете, что в голове у Адама было? Потому что Господь сказал, за то, что ты послушал голос жены. И речь не идет о том, что вообще не слушать жену. Нет, нет. Голос. В тот момент, когда жена говорила, вот возьми, ешь, все нормально, видишь, я не умерла. Внутри он продолжал слышать голос. Смертью умрете. Смертью умрете. И знаете что? он больше поверил тому, что видят его глаза, нежели тому, что говорит Бог. И это то, что произошло с Израилем. Бог сказал: «Я веду вас в землю обетованную, где течет молоко и мед». И в своем ропоте они дошли до такого апогея, что их вера на национальном уровне стала сходить вниз. Я понял, что между 20 главой, где были даны заповеди, и 15 книги Исход, где-то я могу проследить вот этот вот момент их падения. И знаете что? В 19 главе книги Исход Бог призывает Моисея. Это первые 7 стихов. Он призывает его на гору. Он говорит: иди сюда. Он пришел, и он говорит: вот что ты должен сказать народу израильскому. Это 6-7 стих, по-моему. Слушая, слушайте меня. Храните завет мой, и я сделаю вас царственным священством. И он говорит: вот слова, которые ты пойдешь и скажешь народу израильскому. Там буквально 2 раза используется слово «слушайте, слушайте». А как оно у нас в синодальном переводе?
19 глава.
19 глава, там 6-7 стих.
С 5-го.
А ну, кто-то прочитайте.
«Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым». Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля.
Все. Я посмотрел в оригинале, он буквально там, у нас, например, написано просто один раз. Слушайте, да?
Если вы будете слушаться.
Да. А в оригинале он буквально провозглашает 2 раза. Слушая, слушайте голос мой. Вы знаете, что происходило? Бог видел деградацию всего народа израильского в вере. Верою они вышли из Египта. Верою они совершили Пасху. Верою они прошли через Красное море. Но после Красного моря их вера начала съезжать. И он говорит: послушай, Моисей, вот что ты должен сказать всему народу израильскому. Пусть они слушают, слушают и слушают голос мой. Почему? Потому что в Римлянам 10 глава 17 стих написано: вера приходит от слышания. Он пришел и пересказал им. Он говорит: ребята, вот что нужно. Нужно наполнять свое ухо Словом Божьим. А знаете, что они ему сказали? Моисей, все, что повелит тебе Господь, мы сделаем. Я хочу, чтобы вы услышали, что Дух Святой хочет сказать. Мы сфокусированы на том, чтобы что-то делать. А Бог хочет, чтобы мы были сфокусированы на том, чтобы слушать. Когда ты входишь в Дом Божий, будь скор, а не на какие-то. Потому что от того, что ты слышишь, зависит, на каком уровне будет твоя вера. Потому что без веры Богу угодить невозможно. И когда Бог увидел массовую деградацию веры, Он сказал: теперь это по причине вот этого преступления надо дать закон. Он, конечно же, будет их и истреблять, но он сохранит закон к пришествию, закон сохранит народ израильский к пришествию Христа. Если вы почитаете послание Галатам, там эта мысль ярко выражена. По причине же пришествия веры мы уже не имеем нужду в детоводителе, потому что закон детоводитель ко Христу. Закон не мог принести человеку праведность. И он не был дан для этого. Теперь вопрос другой. Хорошо, какой тогда закон Дух Святой пишет в наших сердцах? Смотрите, в день Пятидесятницы 3500 лет назад были даны 2 скрижали, 10 заповедей. В день Пятидесятницы 2000 лет назад сошел новый закон Дух Святой. В одном случае 3000 человек погибло, в другом случае 3000 людей спаслось. Какие заповеди Бог пишет сегодня в нашем сердце? Хорошо, давайте помогу вам. Цель заповедей Ветхого Завета, оно было на том, чтобы... вообще, цель не сделать тебя лучше, а обнаружить в тебе проблему. Выключите, потому что я моментально реагирую. Смотрите, цель не сделает тебя лучше. УЗИ не делает тебя лучше. УЗИ выявляет проблему. Однажды я разговаривал с одним пастором. Я говорил, знаешь, в Новом Завете Дух Святой не пишет в твоем сердце заповедь «не прелюбодействуй». Я же прямо услышал, как у него чуть ли телефон не выпал из рук. А что он может писать? Я говорю, он пишет, люби свою жену, как Христос возлюбил церковь. Нет, не как самого себя. Как Христос возлюбил церковь. Сестры, поднимите руки. Представьте себе, что хлопец, за которого вы ходите замуж, вы перед алтарем, знаете, вот, и он вам обещает. Я обещаю тебе, что я никогда не изменю тебя. И это все... То есть ты даже мне ничего не можешь дать. Ты просто говоришь то, чего ты
не сделаешь.
Это все?
Не, ну еще не украду ничего.
Тебя попросить.
Или другой вариант, когда он говорит, я буду любить тебя, как Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Что круче?
Второе.
Потому что второе автоматически подразумевает, что первого и не будет.
Аминь.
Бог Духом Святым не пишет в твоем сердце «не кради». Он пишет «работай своими руками, чтобы было из чего уделять
нуждающимся».
Друзья, он пишет совсем другое. И то, что он пишет, оно по определению исключает и то другое. Но фокус совсем на другом. Фокус не на «не», а фокус на том, что. Даже не делать, а в чем жить. Итак, Новый Завет, Новый Закон, Новая Заповедь. Апостол Павел пишет Тимофею, закон не положен для праведников. Друзья, если мы праведны по вере в даре, закон уже не для нас. И я понимаю, как это звучит. Как это? Так что, теперь делай все, что хочешь? Вспомните парня, который возле бака впитался. Не забывайте его. Друзья, Бог оправдал нас. И он говорит, закон не для праведника. Давайте я вам открою еще одно место Писания, чтобы мы для себя увидели эту истину. Я просто чувствую, что ее еще нужно добить. В смысле, добить ее в нашем сердце и в нашей голове.
Открыть.
Вбить ее,
знаешь.
Танцем. Ну да, если надо будет, я и станцую, друзья. Все только... Римлянам 7 глава. Разве вы не знаете, первый стих, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Он здесь говорит о каком законе? Если вы почитаете всю 7 главу, то вы увидите, что там речь идет о 10 заповедях, потому что апостол Павел конкретно цитирует из этих 10, из этого закона одну заповедь. Не пожелай. Нет времени просто все это. Смотрите. Пока человек жив, он находится под властью закона. И он приводит аллегорию. Чтобы было ярче понять, он говорит, точно так же, как жена связана с законом замужества с живым мужем, она не может выйти за другого. Замужняя женщина привязана с законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется кем? Прелюбодейцу. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцем, выйдя за другого мужа. Это понятно. 4 стих. Так и вы, братья. Другими словами, таким же образом и вы, братья мои, умерли для закона телом. Смотрите, Бог не может убрать закон, потому что закон... Он вечен. Он устраняет нас. Потому что жена привязана к мужу, пока муж жив. Но и мы привязаны к закону, вы помните, пока человек жив. И он говорит, ребята, есть вариант. Вы умрете. Нет, не хочу. Нет. Вы умрете телом Христовым. В теле Христовом вы умираете. Написано, так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Теперь смотрите. Давайте себе представим. Христос, Он наш жених. Закон, он тоже, знаешь, он как бы первый муж. И закон, это муж придира. Он никогда не будет тобой доволен. Ты сделала борщ, он скажет, мало соли. Ты добавишь соли, что ты пересолила? Если ты чего-то не делаешь, закон, этот муж будет говорить, ты этого не делаешь. Если ты начнешь это делать, он скажет, ты недостаточно хорошо это делаешь. Закону ты не можешь угодить, потому что он не дан для того, чтобы ты ему угодила, а он должен показать, насколько ты несостоятелен. Мы были под законом, и даже не столько мы, сколько народ израильский, а мы в лице Израиля. Вот, то есть Израиль, он был как бы от всех нас. И если Израиль не справился, ребята, мы бы тоже не справились. И закон, он муж. И Иисус говорит, понимаешь, дорогая, если я возьму тебя сейчас, это будет прелюбодеяние. Это будет неправильно, потому что у тебя муж. Вы знаете, какая проблема в современной церкви? В современной церкви есть духовное прелюбодеяние. Мы пытаемся быть женою двух мужей. Ну, по Писанию, как бы, две жены могут быть на одного мужа. А два мужа для одной жены это не по Писанию. Мы хотим иметь отношения с законом и со Христом. Братья, кто бы из вас хотел делить бы свою жену еще с кем-то? Есть такие? Знаете, как однажды на одном ток-шоу была одна семейная пара, Великобритании. Они 70 лет в браке. То есть им уже за 90 лет. Они служат в армии спасения 70 лет. И они были на одном ток-шоу. И тот, который вел интервью у них брал, а он такой вообще гуляка. У него уже где-то 4 или 5 официальных браков. То есть он женился, развелся. И он смотрит на них, и он в шоке. Такая маленькая пара, знаете, люди с возрастом, они становятся меньше. То есть поэтому по-любому, если Иисус не придет, однажды по-любому тебя не станет. Вот. И знаете, и он смотрит, он задает традиционные вопросы, которые у него записаны, но он смотрит, и его порывает один вопрос, и он задает мужу вопрос. Говорит, послушайте, неужели у вас никогда не возникало желания развестись? 70 лет вместе! И у мужа такая пауза. Развестись? Говорит, не было. Убить, да. Я глубоко убежден, что, знаете, ни один мужчина здесь не хотел бы делить свою жену с кем-то. Убить, возможно, да. Так, чтоб никому, знаешь. Да, не доставайся же никому. Но кому-то дай, потому что, знаешь, как отдал другому. А приколи, если будут счастливы. Так жаба ж будет давить, понимаешь? Так лучше я ее, как говорится, вот такая мужская, понимаешь, вот собственность, знаешь, вот такой собственник ему. Иисус, слушайте, Иисус говорит, ты не можешь стать со мной в близких отношениях и принести плод от меня, пока ты не умрешь для другого мужа. Но как? Я и в этом тебе готов помочь. Телом моим ты умрешь. Когда я умру, во мне умрешь и ты. И когда я воскресну, со мной воскреснешь и ты, чтобы теперь принадлежать мне. И муж закон приходит и говорит, нет, это не моя жена. Он тебя не видит, потому что ты новая. Закон положен не для праведника. А для кого? Прочитайте. Клятва преступника, закона, не там блудника. И дальше написано, что противно и здравому учению. Итак, вот. Закон заповеди он заменил чем? Учением. Смотрите, в учении Иисуса Христа есть моральные принципы, которые как будто бы в унисон с законом. Но это только кажется, что это одно и то же. Если мы скажем, не прелюбодействуй или люби жену, как Христос возлюбил церковь, как будто в чем-то есть сходство. Но это только как будто. Но вообще это разные два понятия. Аминь. Итак, Бог дал нам способность быть служителями Нового Завета. Люди, которые служат не в букве ветхой, а духом. Потому что мы являемся служителями Духа Святого, служителями оправдания. Теперь смотрите, я возвращаюсь вот к чему. Я ничего не забыл. Как? Как мне послужить сестре, чтобы она стала письмом Христовым? Я должен писать Духом Святым. Но нет такой ручки, в которую можно было бы залить Духа Святого как чернила. Но есть служение Духа. И это служение оправдания. Дух Святой не служит служением осуждения. Аминь. Для этого есть закон. Аминь. Ребята, если ты хочешь получить осуждение, Дух Святой говорит, не ко мне. Вот есть закон Моисея. Хочешь как-то там проверить себя, тестировать, не вопрос, кабинет УЗИ открытый, томография, там, приди, пожалуйста, узнай. Ко мне приходят за другим. Я даю служение оправдания. Дух Святой, Иисус сказал, когда Дух Святой придет, Он наставит вас на истину. Он напомнит вам все, что я сказал. Будущее возвестит, новое откроет. Дух Святой, Он сказал, меня прославит. Друзья, а знаете, где прославился Христос? На кресте, умирая и потом воскреснув, Он прославился. Дух Святой говорит о праведности. Теперь... Возвращаюсь. Я хочу послужить сестре. Я хочу послужить ей так, чтобы она стала письмом Христовым. И тогда я начинаю проповедовать о праведности. И когда я говорю о праведности, Дух Святой, потому что это Его служение, Он берет и начинает писать на сердце что-то такое, что для всех становится очевидным, это письмо Христово. Служа людям учением в праведности, наставляя их в праведности, мы помогаем, или скажем так, мы начинаем в партнерстве с Духом Святым служить людям. Но вот что происходит. Пример. Вы пришли только первый раз в церковь. И я вам улыбаюсь. И я вам говорю, Иисус любит вас. И это правда? Правда. Он имеет для вас благодать. И это так приятно для новообращенного. Для человека, который первый раз пришел в церковь. Его любят. Для этого все говорили, что он вообще никакой. А тут Иисус любит. И все ваши минусы он готов исправить. Он исправил. И она слышит Евангелие. Евангелие, говорящее о праведности. Она принимает. Но вот она уже прожила месяц в церковной среде, и вместо служения оправдания я ей даю служение осуждения. Почему? Потому что она поступила неправильно. Послушайте, Дух Святой в Евангелии от Иоанна, 14, 15 и 16 глава. 15 опускаем, 14 и 16. Иисус говорит, когда придет Дух Святой, Он наставит вас на всякую истину. Он говорит, три вещи Он сделает. Он обличит мир во грехе, нас о праведности и что дьявол осужден. Если вы посмотрите, у Духа Святого есть три свидетельства. Для людей из мира Он их обличает во грехе. Но в каком грехе?
Что не верует в Иисуса.
В том, что есть преступление. Вы знаете, что люди пойдут в ад не столько из-за своих грехов, потому что за грехи была заплачена... Была заплачена жертва, была заплачена цена. Люди пойдут в ад, потому что отвергли любовь Христа. Есть две категории, которые пойдут в ад. Первая, это те, которые отвергли благодать. Павел говорит, я не отвергаю благодати Божией. И вторая категория, это люди, которые взяли повод от благодати для распутства и греха. Вы слышите? А? Это когда вот люди говорят, ага, Иисус мне все прощает? А, тогда что хочу, то и делаю. Но апостол Иуда говорит, это люди, не имеющие духа. Но речь идет о том, что они не имеют новый, рожденный свыше дух. То есть это не рожденные свыше. И таким людям принадлежит осуждение. Итак, Дух Святой, приходя, обличает мир во грехе, что не верует. Но меня Он обличает, и вас, и вас, и вас, и всех вас, нас, Он обличает в праведности. Смотрите, два абсолютно разных подхода. В Ветхом Завете, когда ты грешил, приходил пророк И он приносил служение, осуждение. Он служил от 10 заповедей. Он был представителем 10 заповедей. И если бы я был сегодня служителем Ветхого Завета, ух, не дай Бог с вам со мной столкнулся. Я бы вас всех вывел бы на свет, якобы. Ух, я бы вам рассказал, и я бы говорил бы словом знания. Ты дел... Знаете, сегодня бывают такие, которые встают, так ты сделал это и это. В этом зале есть кто-то, кто сидит на порнографии. Это не служение Духа Святого, друзья. Это не служение. Это ветхозаветная буква, которая убивает, потому что они представляли Моисея. Мы представляем Христа. И Дух Святой, Он действует через нас. Теперь смотрите. В Ветхом Завете, когда вы поступали неправильно, справедливым было сказать, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты грешник. Написано, не прелюбодействуй, не убей, не то, не это. Но в Новом Завете, знаете, что делает Дух Святой? Миша. Выйди сюда, ты мне поможешь.
Паша.
Ой, Паша.
Миша, может тоже выйти, Миша. Паша.
Ну, давайте так. Паша, Дух Святой. Ну, он вот красивее, чем я. Да, и крест. Я новозаветный христианин. Я, может быть, месяц как покаялся. В голове, знаешь, ну, ум не обновлен. И, к примеру, там, обманул, наорал на кого-то. Ну, короче, весь день прожил как дьявол, клеветал, знаешь. И в конце, внутри, из-за того, что я новое творение, внутри новое творение, у меня происходит дискомфорт. У меня как дисбаланс внутренний, потому что новая природа, она не такая. Написано, рожденный свыше не грешит. Мой дух не принимает участия в этом. И у меня в духе и в душе получается, ну, ужасно, какофония. Не гармония, а какофония, даже само слово какофония. И вот это какофония внутри. Но Дух Святой в моей жизни... Когда я еще не был рожден свыше, Он касался меня, и Он обличал меня во грехе. В каком? Уверуй. Уверуй. Вы помните послание Коринфянам, 2 послание Коринфянам, 5 глава написано, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Божьего, примиритесь. И Дух Святой, другими словами, Он говорил через других людей. Мне говорили, слушай, примирись с Богом. И когда они говорят, примирись с Богом, сам Дух Святой, потому что написано, и как бы сам Бог, и это сам Бог, Дух Святой через других мне людей говорил, примирись с Богом, уверуй. Ну вот я уверовал, и теперь Он во мне. И когда я падаю, я упал, Он меня не добивает, Он меня поднимает и говорит мне, ты праведник.
Говорит, ты праведник.
Ну я упал еще раз.
Что ж ты такой тяжелый?
Что ж ты такой тяжелый праведник? Он меня постоянно, он меня обличает в праведности. Другими словами, когда он приходит, он говорит, Серега, ты праведник.
Как такой человек?
Как такой человек? Это знаете, как... У евреев, когда еврейский ребенок принес двойку, и как такой умный мальчик мог получить двойку? Точно так же, как такой праведник мог упасть? Сынок, вставай! И Дух Святой меня всегда поднимает, и Он меня обличает не во грехе, а в праведности. Он указывает всегда на мою внутреннюю природу, которая неизменна. И он говорит, ты не такой, ты праведник. Ты не такой, ты праведник. И это будет продолжаться всю жизнь, пока однажды я... Дух Святой, так это что, получается, я праведник? Он говорит, ну ты молдавский мозг. Конечно, ты праведник. Кто я? Да. Спасибо, спасибо. Без него я бы не справился. Послушайте, Дух Святой обличает тебя в праведности. Он говорит, ты праведник. Куда ты пошел? Эй, праведник, ты куда пошел? Кто я? Вы слышите? Итак, возвращаемся в послание к Коринфянам. У нас еще... Да, давайте мы сделаем перерыв.